Добрался до поселка к утру следующего дня. Ткнул в лица стражникам верительную грамоту. Наместника подняли, наверное, с постели. Уснул он, вероятно, под утро, и снилась ему весьма, возможно, трагическая гибель императорского посла. Увидев Варана живым, он едва сумел скрыть разочарование. «Ограбили?» — пробормотал он, выслушав короткий Варанов рассказ. «А кто просил вас опускаться в Залесье, рискуя собой и птицей? Вас ведь предупреждали. В чаше неспокойно. Странно, клянусь императором, что вас не застрелили. А может быть...» В глазах наместника появилось странное выражение. «Может быть...» Некоторое время он разглядывал Варана, полностью поглощенный своей новой идеей. Наконец, угрожающе задрал поросший рыжеватой щетиной подбородок. «Господин посланник, его незыблемости императорскому столпу будет очень интересно узнать, почему мятежник, завладевший государственной крыламой, не убил вас, слугу императора. Я вынужден буду отправить донесение сегодня же, потому как дело не терпит отлагательства. С какой целью вы, позвольте спросить, совершили полет над Залесьем? С какой целью вы снижались? Все это крайне неприятно, господин посланник, в наши неспокойные дни». Варан вытащил из кармана и положил на стол покрытый светло-кремовой скатертью два перстня. Золотой с красным камнем и серебряный с черным. Глядя на них, посланник все еще продолжал говорить, как телега, несущаяся с горы, не в состоянии сразу остановиться. «Ждать от столицы поддержки, верность императору превыше всего, прискорбно, что даже посланник...» Он замолчал, глядя на перстни. Каждый из них был дивным произведением ювелирного искусства. Тончайшее переплетение нитей, ажурный рисунок с головками змей и крыльями птиц. На каждом запеклась кровь. Камни потеряли блеск и смотрели, как два мертвых глаза. «Он там лежит», — сказал Варан. «Я увидел птиц и спустился». Наместник с трудом оторвал взгляд от скатерти, посмотрел на Варана. Глаза его были похожи на два тусклых камня. «Что с ним случилось?» — спросил Варан. «Кто мог убить мага, да еще столь могущественного?» «Я думаю, он умер от старости», — бесцветным голосом сказал наместник. «Предусмотрительно забравшись в расщелину на границе разбойничьей земли?» «Все может быть», — тихо ответил наместник. «Он был такой дряхлый. Зачем вам понадобилось водить меня за нос?» «Я объясню». Наместник улыбнулся, как показалось Варану, с облегчением. «Я объясню. Одну минуту». Он повернулся и вышел. Варан остался один в тесном зале для приемов. Сюда вели три двери, за каждой стояло по стражнику. Наместник же скрылся за портьерой. Четвертый — потайной ход, ведущий в кабинет правителя. Он взял перстни со стола, спрятал в карман, вытащил снова. Нарастало ощущение ошибки. Он... Варан что-то сделал не так. За портьерой оказалась потайная лестница. Здесь пахло пылью и горелой бумагой. Варан бесшумно поднялся, прыгая через ступеньку. Дверь на верхней лестничной площадке была притворена, сквозь нее падал луч света. Ощущение ошибки сделалось непоправимым. Наместник сидел в кресле посреди кабинета. В камине тлела горстка пепла. Наместник улыбался, глядя перед собой. Перед ним на изумрудной столешнице лежала на боку плоская бутылочка темного стекла. Пустая последняя капля растеклась круглым темным пятном. «Зачем?» — шепотом закричал Варан. Наместник весело взглянул на него. «Какое счастье! Наконец-то ничего не бояться!» Закрыл глаза и с блаженной улыбкой уронил голову на грудь. Крылатая повозка описала круг над маленьким островом, над голой скалой, затерянной среди моря облаков. Чем ближе была цель, тем глупее становились его страхи. Ему казалось, что острова нет, смыло, или, что еще хуже, там все изменилось до неузнаваемости. Столько лет прошло. Вернувшись, он не узнает круглый клык. Глядя вниз, сквозь смотровое окошко, он убедился, что не изменилось ничего. Круглый клык стоял по-прежнему. Дворец князя и дома Горни не сдвинулись ни на камешек. Ничего нового не было построено, ничего старого разрушено. Причалы оставались на месте, башня стояла, как и в тот день, когда Варан впервые встретился с подорожником. Войны, мятежи, голод и беззаконие, изувечившие лесной удел, не смогли перехлестнуть через море и добраться до скучающего в межсезонье острова. Повозка опустилась на площадь перед княжеским дворцом. Варан, на этот раз перенесший путешествие куда лучше, обменялся церемонными приветствиями с князем Круглоклыкским, не с тем, что когда-то поразил Варана длинными седыми волосами, но с его сыном, похожим на слегка обновленную копию отца. Рука князя дрогнула, принимая послание подставки. Едва-едва, почти незаметно. Читать письмо в присутствии Варана князь не стал. Его проводили в покое дворца, где он никогда прежде не был. Неслыханная роскошь, о которой любили порассуждать скучающие поддонки, оказалась весьма скромной и старомодной. Каменные скамьи, покрытые тюфячками, кованные подсвечники, запах сырости пополам с запахом благовоний. Железные зеркала отражали солнце под хитроумными углами, пропускали сквозь сосуды с цветной водой, и в подземелье рассеивался мягкий, приятный глазу свет. Явилась княгиня. Варану по очереди представили княжеских детей, а потом усадили за стол. В этом было что-то наивно-семейное, крестьянское. Он снова почувствовал себя путником, постучавшимся в чужой дом и попросившим ночлега. Под разными предлогами стали собираться горни. Скука межсезонья была прервана незнакомцем на крылатой повозке. Никто не боялся, все любопытствовали. «Мой дом», — думал Варан, сам себе не веря. Его расспрашивали, рассказывали о круглом клыке, беззастенчиво хвастались, что это за дивное место. «Вы никогда не бывали у нас в сезон. Какая жалость! Вы не узнали бы острова. Здесь так зелено, а там, где сейчас облака, плещется море. У нас никогда не бывает штормов, летом никогда не бывает дождей. Специально для гостей танцы, пирушки, развлечения до утра, катание на морских животных, например, на серпантерах. Вы когда-нибудь видели серпантер?» Польщенные его вниманием, они рассказывали, едва удерживаясь, чтобы не перебивать друг друга. Они описывали летнее буйство шипалистов и ктотусов, своеобразие круглоклыкских деликатесов, а цены, вы удивитесь, совсем скромные. Музыканты на дальнем конце стола перебирали струны и улыбались, и кивали головами, будто говоря: «Все так, дорогой заморский господин, все так. Круглый клык — лучшее на свете место». Варан всматривался в их лица. Он впивался глазами в каждую новую женщину, появлявшуюся в проеме двери. Иногда это были горни, тогда их подводили к Варану и представляли, и он, поднявшись, склонял перед ними голову. Иногда это были служанки, тогда он следил за ними с особенным, болезненным вниманием. Служанки скользили вдоль стен, подавали воду и вино, меняли на столе кушанье. Они оставались в полумраке. Ворону приходилось напрягать зрение, чтобы разглядеть их. Они уходили и появлялись как тени. Ни одна из них не была похожа на Нилу.